Бородатого времени суток, дорогие друзья! С вами я, Антон Поздняков, бессменный ведущий самой научной из бородатых и самой бородатой из научных рубрик подкаста о The Big Beer Theory, который выходит в рамках проекта BeerDcast. Сегодня мы, как и всегда, окунемся в какую-нибудь новую неизведанную часть нашей вселенной и узнаем что-нибудь новое, пройдемся по новостям науки космоса и всего, что с этим так или иначе связано. И, конечно же, я отвечу на ваши вопросы, которые вы задаете мне в Твиттере с хэштегом TheBigBearTheory. Продолжайте, там нужно, дело хорошее. Вопросов вы задаете достаточно много. Так что я рад, что у нас с вами налаживается вот такое вот общение. Пусть оно и слегка оффлайновое, это как... Я говорю у себя в микрофон, вы пишете в Твиттер, но тем не менее вы проявляете активность, и поверьте, для проекта, для любого проекта это очень важно, что вы как аудитория реагируете, задаете вопросы, интересуетесь, поскольку я ведь это делаю именно ради того, чтобы вы интересовались, чтобы мы вместе с вами что-нибудь новое узнавали и вообще всячески становились умнее. Как говорил Андрей Барышников в 70-м выпуске, касательно всех вопросов, да, разделения на фиды, то есть вынесения отдельного фида The Big Bear Theory, кроме этого по сайту, советую вам, если вы хотите получить полную информацию, послушать 70-й выпуск Beardy Show, который, кстати, выходит каждый вторник, ровно как и The Big Bear Theory выходит каждый четверг. В общем, кратко резюмирую, если вы не хотите идти туда слушать, по поводу фида. Фид будет, отдельный фид, в котором будет выходить только The Big Bear Theory. При этом он появится новый, а этот фид, в котором выходят вообще все выпуски, он останется. Так что если вы хотите подписаться только на одну рубрику, или не на одну, на несколько рубрик, которые будут в отдельном фиде, сделать это будет можно. Как только мы, собственно, запустим сайт, почему так происходит? Так происходит, потому что мы пользуемся услугами компаний Libsyn и SoundCloud, и чтобы с их помощью создать отдельные фиды, нужно создавать отдельные аккаунты, все это стоит денег, и в целом получается такая нехилая сумма в месяц. То есть у нас же выходит довольно много контента, и за это просят такие неплохие деньги. То есть мы просто считаем, что сейчас мы не можем себе позволить такой роскошь, а в свою очередь это будет реализовано на нашем отдельном сервере, в котором будут формироваться RSS-фиды, которые затем будут скармливаться в iTunes и так далее. То есть будет вот этот вот общий фид, в котором вы слушаете нас сейчас, но как только мы закончим все работы, это будет разделено на отдельные фиды. Что касается сайта, сайт будет уже вот-вот, его должны опубликовать. Была длинная история, несколько разработчиков. Нам пока что пришлось отказаться от наших грандиозных наполеоновских планов в плане того, чтобы сделать все прям в материал-дизайне. Опять же, если хотите услышать полную историю, пойдите лучше послушайте Андрея, он этим занимался непосредственно. Я все-таки вам передаю это не из первых рук, так что, если коротко, у нас были очень большие планы сделать все прям очень круто, но, к сожалению, это растянулось во времени гораздо больше, чем мы изначально планировали. Поэтому на данном этапе мы будем вынуждены реализовать какое-то промежуточное решение, и это будет блог, в котором будет вроде как да, главная страница, на самом деле мы, скорее всего, будем называть это главный блог, и в него будут скидываться вообще все статьи из всех наших рубрик субблогов. В общем, я думаю, мы еще определимся с неймингом. Но главное, что вам нужно знать, это то, что в рамках проекта «Теория большой бороды» скоро появится и текстовый, а возможно и видеоматериал, если у меня хватит на это сил, времени и ресурсов, которые на это тоже необходимо тратить. Знаете, делать какашку не хочется, а хочется выпускать сразу качественный контент. Но я хочу сразу заявить, что да, видео планируется, планируются тексты. Текстов, я надеюсь, будет много, как только мы все-таки запустим этот злополучный сайт. Но я думаю, вектор обозначен, и в ближайшее время ждите довольно серьезных обновлений как проекта «Теории большой бороды», так и «BeerDcast» в целом. Что ж, я думаю, на этом можно... А, нет, еще один момент касательно преобразований последних, которые я проводил в нашей рубрике. Перебивочки с R2-D2 были восприняты слегка неоднозначно. Да, я сделал их громкими. Я не подумал о том... Вернее, как... У меня все слышалось нормально, просто на разной аппаратуре слышится по-разному. Я постараюсь их сделать тише, так что, опять же, я жду ваш фидбэк. Да, может быть, не всем супер нравится, но понравится всем невозможно. К слову, небольшой такой секретик приоткроем. R2-D2 — это не просто набор звуков, которые вставляю я между нашими новостями, рубриками, точнее, вернее, чего рубриками, между новостями, между основной темой, между вопросами. Это не просто какой-то набор звуков рандомный, есть специальный переводчик R2-D2 в интернете, да, кто бы мог подумать, про «Звездных войн» можно что-то найти в интернете. Так вот, вы можете ввести любую фразу и скачать потом ее в исполнении R2-D2. В данном случае этот милый дроид говорит Бирди Фири, то есть название нашего проекта, и также адрес нашего твиттера, на который, если вы еще не подписаны, обязательно должны подписаться. Но что-то я очень долго говорю про организационные моменты, они безусловно важные, это то, куда идет наш проект, куда мы развиваемся. Я надеюсь, что вы будете принимать непосредственное участие, вы будете читать статьи, вы будете смотреть видео, когда они появятся, будете оставлять какие-то свои отзывы, направлять проект в нужное русло, в такое русло, чтобы оно нравилось вам, чтобы оно нравилось сообществу и чтобы наше сообщество росло вместе с этим. Но поехали, переходим к новостям. Первая новость разошлась большим тиражом по всем интернетам, поскольку заголовки звучали примерно следующим образом: на комете найден спирт, найдена водка и что-нибудь в этом роде. Действительно, есть такая комета Лавджоя, которую ученые исследовали в начале этого года. Снимки были сделаны в начале года, в момент, когда комета максимально приближалась к Земле, расстояние составляло примерно 0,6 астрономических единицы. Если вдруг кто не знает, астрономическая единица — это расстояние от Земли до Солнца. И достаточно близко комета подлетала к Солнцу, чтобы активные процессы на ней начались, соответственно, испарение, какие-то выбросы материала. А если материал выбрасывается в космос, он такой более-менее газообразной форме или там мелкодисперсные капельки, мы можем смотреть на то, как свет проходит через него, и проводить спектральный анализ. Что же получилось в результате наблюдений за кометой Лавджоя? Ученые нашли действительно молекулы этилового спирта. Именно этот факт позволил этой новости разойтись по всем интернетам, как я уже сказал, поскольку очень многие иронизировали по этому поводу, что вот, там, сколько там, 200 бутылок водки в минуту выбрасывается в космос или что-нибудь в этом роде. Но кроме, собственно, этилового спирта было найдено еще целых 20 видов сложных молекул. Почему это важно? Важно это потому, что кометы являются такими кладбищами материалов, которые находились вокруг нас в момент формирования Солнечной системы. Если вы помните регулярный выпуск «Теории Большой Бороды», в котором я вам рассказывал о том, что находится за пределами Плутона, рассказывал вам о поясе Койпера, об облаке Оорта, и вот этот вот самый диск — это кусочки вот той самой пыли, этого прото-диска вокруг звезды, из которого затем формировались планеты. Просто кометы — это небольшие кусочки, которые смогли сформироваться вот в эти самые большие кусочки, но не смогли пойти дальше. Так что тот факт, что мы находим сложные органические молекулы, говорит о том, дает нам лучшее понимание того, как формировалась наша Солнечная система, как формировалась Земля, и, возможно, как формировалась жизнь, поскольку этого мы до сих пор не знаем на 100%, как именно жизнь попала на Землю. И вполне возможно, что именно какое-нибудь открытие в одной из комет даст нам хоть какое-то понимание и, может быть, приведет к рождению новых теорий. Но вы знаете, что максимальный способ популяризировать новость — добавить в него водки. Просто добавь водки, как-то так. Британская почтовая служба, которая называется Royal Mail, Королевская почта, выпустила специальные марки со звездными войнами. Да, абсолютно серьезно, официальная почта выпускает марки с вымышленными персонажами. На самом деле это не такой уж и эпичный факт. По сравнению с тем, что там Чубаку арестовали в Одессе во время выборов, конечно, это уже немножко не так, да, впечатляет. Какие-то там марки, ну подумаешь, картинки на какие-то ретроградные конвертики поприклеивали. Но я хотел бы с вами поговорить немножко больше вообще о всей этой истерии вокруг «Звездных войн». Буквально на этой неделе вышел новый трейлер, в котором все тоже круто, все взрывается, все стреляют, чуем и дома. И вот это все. Уже были проданы, наверное, все билеты во всем мире на все премьеры. А я напоминаю, что еще больше месяца до начала первых показов, если мне не изменяет память, 17 декабря или 18 декабря. В общем, в разных странах по-разному. Так что «Звездные войны» уже бьют все рекорды. Трейлер посмотрело больше сотни миллионов человек. И вы знаете, ну, так как «Звездные войны» являются, собственно, с недавних пор частью даже теории «Большой бороды», этот миленький R2-D2, я хотел бы поделиться с вами с ожиданиями собственными по поводу этого фильма. Я не могу сказать, что я какой-то большой фанат «Звездных войн», что я там знаю наизусть всех вуки или представляю себе, сколько падаванов убил Энакин Скайуокер. Спойлер, да. Ой, извините. Второй выпуск подряд я уже спойлерю о чем-нибудь. В целом, идея следующая. Я, как уже говорил, не такой большой фанат, но, тем не менее, не сказать, что «Звездные войны» мне не нравятся, я не могу. Я понимаю, насколько это культовый фильм, насколько он важен для сообщества, и, в принципе, ну, мне нравится история, все ее знают. Дарт Вейдер, Люк Скайуокер, все это такие каноничные персонажи, которые гораздо больше, чем просто две трилогии. Это целая вселенная, целый фанатский мир, куча всяких мемов, всякой атрибутики. Это, я же говорю, это отдельная вселенная «Звездных войн», которая существует не только в голове ее создателей, но непосредственно в нашей с вами жизни она тоже имеет место быть. Касательно же всего этого хайпа, который подняли вокруг 7-го эпизода, который снимает Джей Джей Абрамс, кстати сказать, «Стартрек» Джей Джей Абрамса мне очень нравится, несмотря на то, что я «Стар Трек», кроме этих фильмов, вообще не смотрел. Вот новые фильмы, они, как мне кажется, очень-очень хорошие. И поэтому я, собственно, жду, что и 7-й эпизод получится довольно интересным. Но у меня часто бывает, что когда вокруг фильмов нагнетают очень много хайпа, я потом иду, этот фильм смотрю, и у меня такие ожидания. Я думаю, сейчас все меня порвет просто в клочья. Я буду визжать, как восьмиклассница при виде Джастина Бибера, или при виде кого там сейчас восьмиклассницы кричат. Не знаю. В общем, я думаю, вы понимаете. И в итоге фильм оказывается, ну, такое. То есть, если бы я его смотрел без всего этого хайпа, мне бы он очень понравился. Я бы подумал, что да, крутой фильм. Но так как у меня завышенные ожидания, а он оказывается не такой, как я прямо его себе представлял, это портит все впечатления. И я очень боюсь, что именно это произойдет со «Звездными войнами», поскольку нечто похожее у меня произошло с «Интерстелларом». Я очень люблю фильмы Нолана, опять же. Я очень люблю трилогию про «Темного рыцаря». И когда я пошел на «Интерстеллар», сейчас я пересматриваю, я понимаю, что это отличный фильм, мне он действительно нравится. Я уже неоднократно говорил об этом в «Теории большой бороды», что Там даже не столько сюжет или там какие-то другие моменты интересны, нам интересен посыл. Посыл о том, что не так уж и много мы знаем о космосе, что вокруг еще очень много вещей, которые нам неизвестны, и мы должны их исследовать. У нас есть огромное пространство, мир покрыт белыми пятнами, которые нужно еще заполнить на карте нашей Вселенной. И мне кажется, вот это основная фишка, которую фильм доносит очень хорошо. Но благодаря всему, всем вот этим вот завышенным ожиданиям, я прям шел, когда шел на него, я ждал, что все, меня прям порвет сейчас. И этого не случилось. И поэтому первое время я думал, ну, Интерстеллар, ну что это, ну вообще, ну как так можно делать фильмы такие, Кристофер Нолан, как же так? Надеюсь, очень надеюсь, что со «Звездными войнами» ничего подобного не произойдет. Но чем больше хайпа, тем больше мои опасения. Обязательно расскажите, что вы думаете о «Звездных войнах». Делать это можно, не знаю, в Твиттере, еще где-нибудь. Поделитесь любым удобным вам способом. У нас, кстати, есть группа ВКонтакте, Бердикаст. Вы тоже можете заходить. Там удобно оставлять более длинные сообщения, чем 140 символов. Но в целом, я не знаю, я опасаюсь «Звездных войн», несмотря на то, что их очень жду. От космоса вымышленного давайте перейдем к космосу реальному, который тоже вокруг нас и тоже является частью нашей с вами жизни. Роскосмос объявил о том, что он планирует вернуть людей на Луну. В последних выпусках вы неоднократно спрашивали, почему же человечество перестало летать на Луну. Короткий ответ, потому что это невыгодно, но вот Роскосмос решил, что вообще-то можно и полетать на Луну еще людям. Сделать это планируется к 2029 году, при этом корабль, на котором будут лететь астронавты и космонавты, будет готов к 2021 году, и за это время он совершит несколько полетов беспилотных, чтобы проверить, насколько вообще он рентабелен и насколько он безопасен. Так что полеты ожидаются где-то в 2023-2025, и, наверное, еще один будет где-нибудь в 2027. Пока что это не окончательно утверждено. Как мы знаем, космические даты, даты космических миссий могут очень легко двигаться в более отдаленные пространственно-временные отрезки. Так случалось с ни одной миссией, в частности, это получается из-за нехватки денег или из-за того, что не успевают доделать какой-то проект. В общем, много что может пойти не по плану, это все-таки ракеты, сложная штука. Что касается того, с кем будет сотрудничать Роскосмос, пока что не совсем понятно. С одной стороны, сотрудничество будет с Европейским космическим агентством ESA. А с другой стороны, у Роскосмоса есть планы сотрудничать и с Китаем, возможно, даже в длительной перспективе это будет какая-нибудь лунная база. Не исключено, что в каком-нибудь относительно ближайшем будущем, на нашем с вами веку, мы таки увидим лунную базу, то есть человек будет жить на Луне какое-то время, примерно, наверное, это будет так, как на данный момент люди живут на МКС. Но вот нынешний план состоит в том, чтобы к 2029 году отправить космонавтов на Луну. К слову, это не так уж и далеко от того, где НАСА планирует отправить человека на Марс. Очень интересно будет наблюдать за этой такой небольшой гонкой. Конечно же, Марс привлечет гораздо больше внимания, но неизвестно, что окажется полезнее. Возможно, там на Луне найдут, не знаю, скорее всего, конечно, нефти там не найдут, там, если есть, то другие полезные ископаемые, так что, как я уже говорил, да, сейчас летать на Луну не совсем выгодно, а если мы там что-то найдем, мы научимся извлекать прибыль, двигатель прогресса в данном случае, если, возможно, начнут летать частники, но это все-таки фантазии важные, уже несущественно, главное, что есть официальное заявление Роскосмоса, и нам остается только ждать. Ну и сейчас я хотел бы перейти к основной сегодняшней теме. В прошлом выпуске, как мне кажется, который получился очень интересным и очень крутым, я вам рассказывал о том, что один из способов путешествовать среди межзвездного пространства для человечества является создание двигателя, который будет приводиться в движение с помощью черной дыры. помощью лазеров мы концентрируем энергию, искривляем пространство-время, создаем миниатюрную черную дыру, которая будет жить примерно там 3,5 года, и за счет того, что она излучает радиацию Хокинга, именно на ней мы сможем лететь. Вот как-то так. Сам по себе концепт того, что человечество может оседлать черную дыру, чтобы полететь к другим звездам, мне кажется безумно крутым. Все, что нужно в космосе, все, что мы привыкли видеть в научной фантастике, сочетается в одном месте. И тебе черная дыра, и путешествия близкие к скорости света, и другие звезды, другие планеты, и, возможно, даже другие галактики. Чего уж там, давайте сразу масштабы побольше делать в ожиданиях. Но вот эту тему я хотел бы немножко развить и поговорить с вами о черных дырах. Что это вообще такое, как они образуются, какие они бывают и что происходит, если в такую упасть? Поскольку это самый, наверное, первый вопрос, который возникает, знаете, как ребенок хочет все сразу пощупать, потрогать, испытать на собственном опыте, так и первый мысленный эксперимент, который мы хотим проводить, когда впервые, наверное, слышим о черных дырах, мы думаем: так, а что будет, если туда полететь и в нее вот так упасть? На эти вопросы я постараюсь дать ответы именно сегодня. Так что давайте поговорим о том, что же такое черные дыры. Начать, наверное, стоит с того, что черная дыра – это умершая звезда. Ну, не каждая мертвая звезда может стать черной дырой. Для этого ей необходимо иметь достаточно массы. А что же происходит? Вот когда звезда живет, в ней постоянно борются две силы. Сила, которая распирает звезду, то есть энергия термоядерного синтеза, происходящая внутри. Это позволяет шарику, грубо говоря, надуваться, да? А из другой же стороны у нас давит гравитация. Гравитационное давление пытается звезду схлопнуть. Для простоты это можно представить себе как воздушный шарик. Мы воздушный шарик надули, внутри образовалось давление, давление распирает воздушный шарик наружу. А при этом атмосферное давление, это все, что находится снаружи шарика, оно сдавливает шарик. И когда у нас эти две силы балансируются, шарик получается того размера, которого он получается. Примерно то же самое происходит и со звездой. За исключением того, что у нас вокруг нет воздуха, нет атмосферного давления, и схлопывается все за счет гравитации, а внутри происходит термоядерный синтез, и он распирает. В общем, когда эти две силы балансируют, все хорошо. Звезда светит, вокруг нее формируются планеты, на них, возможно, живут всякие человеки, рассказывают об этом в своем подкасте и так далее. Но что происходит, когда у звезды заканчивается топливо и термоядерный синтез прекращается? Происходит куча разных вещей, это такой длительный процесс, о котором, наверное, стоит сделать отдельный эпизод или отдельное видео, но я пока что боюсь зарекаться по поводу видео, это если что. Но результатом является схлопывание этой звезды либо в форме белого карлика. Если же массы чуть больше, то белый карлик схлопывается дальше и получится нейтронная звезда. В случае с нейтронной звездой это максимально компактный способ размещать материю в пространстве, который мы можем себе представить, в принципе. Соответственно, дальше все не схлопывается, потому что возникает сопротивление, нейтроны не хотят становиться ближе друг к другу. Но если мы возьмем звезду, которая примерно в 2,8 раза больше массы Солнца, то и вот этого противостояния гравитации может быть недостаточно, и тогда ядро продолжает сжиматься, и в один прекрасный момент оно превращается просто в черную дыру. Что же является, вот, да, мы говорим, превращается в черную дыру? Что при этом происходит? Для этого нужно понимать концепт второй космической скорости. Это скорость, необходимая, наименьшая скорость, необходимая, чтобы объект смог выйти за пределы гравитации другого объекта. То есть, например, в случае Земли вторая космическая скорость равна примерно 11 км в секунду. Если вы запустите объект со скоростью 11 км в секунду или больше, он просто улетит, и гравитация Земли никак его не захватит. В случае с Солнцем эта цифра составляет примерно 600 км в секунду. В случае с нейтронной звездой такая скорость может составлять 150 тысяч км в секунду, что примерно равно половине скорости света. Но когда мы продолжаем сжимать нейтронную звезду, вторая космическая скорость растет, и наступает замечательный момент, когда эта скорость достигает скорости света. И мы-то знаем, что ничто не может двигаться быстрее скорости света, даже сам свет. Никакой ни камень, ни ракета, ни планета, ни зеленые человечки. Ничто не может двигаться быстрее скорости света, поэтому ничто не может выбить из-за пределы гравитации этого объекта. Получается, все, что мы туда не уроним, все останется там. То есть, как будто бы это огромная дыра. И, соответственно, мы это не увидим, поскольку свет оттуда не прилетает. Ведь даже свет, если мы уроним в этот объект, он не прилетит обратно. А если мы не видим его, мы не видим никакое излучение, при этом мы говорим не только о видимом спектре, то есть не только человек не может видеть глазами, а в принципе в любом спектре мы не видим этого объекта. Логично, что его назвали черной дырой, не так ли? Он черный, и он дыра. Черная дыра. Ну, вы понимаете. Сразу хочется развеять одно распространенное заблуждение, что черные дыры являются такими космическими пылесосами, которые засасывают все на своем пути. Это не так. То есть смысл в чем? Если мы сейчас возьмем, заменим наше Солнце на черную дыру с такой же массой, как у Солнца, при этом, как я уже говорил, такой черной дыры в принципе в природе быть не может, если она создана из, собственно, умершей звезды, а не каким-нибудь искусственным образом, как, например, с помощью лазеров. О таком способе мы говорили с вами в прошлом выпуске. Но если мы говорим о черных дырах, которые создались после коллапса звезды, то массы Солнца будет недостаточно, соответственно, и черной дыре такой массы взяться неоткуда. Но давайте себе на секунду представим, что мы схлопнули Солнце достаточно, какими-нибудь, не знаю, внешними силами, неважно, мы берем теоретический эксперимент, схлопнули Солнце так, до таких размеров, чтобы оно стало черной дырой. При этом радиус его составит там чуть меньше 18 километров. То есть, представляете, да, все Солнце, радиус которого равен 70 тысяч километров, мы схлопнем до всего 18. И вот если мы поместим эту черную дыру в центр нашей Солнечной системы, там, где сейчас Солнце, все останется как есть. Земля будет вращаться вокруг нее примерно так же. Для Земли мало что поменяется. В данном случае мы достаточно далеко находимся от Солнца, чтобы почувствовать какую-то разницу. Для нас он фактически точечный объект. Несмотря на то, что Солнце такое большое. То есть гравитационные силы не поменяются в нашем случае. Все будет вращаться так, как и вращалось, будет просто темно и холодно. И вот и все. Никакого засасывания не произойдет. То есть гравитационно они работают очень похоже на все остальное. Они не могут обладать какой-то особенной гравитацией или там засасывать вообще все подряд. Нет, это просто очень тяжелые объекты, которые достаточно компактные, чтобы свет не мог убежать с их поверхности. Вот и все. Что же в данном случае будет меняться, так это происходящие события в тот момент, когда вы подлетаете ближе к Солнцу. Ну или к черной дыре, которую мы назовем Солнце. Мы все еще продолжаем этот мысленный эксперимент. Когда мы говорим о большом объекте, таком как Солнце, радиус которого 700 тысяч километров, то максимальное притяжение мы можем ощущать, когда мы непосредственно касаемся поверхности Солнца. То есть мы весь материал Солнца, который содержится внутри него, притягивает нас. Если же мы заходим внутрь Солнца, то часть материала тянет нас в одну сторону, часть материала в другую сторону, и общее притяжение относительно центра будет только уменьшаться. То есть максимальная гравитационная сила, мы сможем ее испытать на поверхности Солнца. В случае же с черной дырой, представим, что мы все на том же расстоянии, 700 тысяч километров от середины, мы все еще можем приближаться к поверхности черной дыры, А поверхность — это вот этот горизонт событий, на котором вторая космическая скорость равна скорости света. Мы все еще можем приближаться к поверхности черной дыры, и гравитационное притяжение будет расти, 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 расти. То есть существенные изменения, если мы заменим звезду на черную дыру, будут происходить в основном в непосредственной близости. Там и происходят все вот эти вот странные штуки, физика и математика, которые их очень и очень сложны. И за те несколько десятилетий, которые мы знаем о черных дырах, ученые до сих пор спорят о многом, и нельзя сказать, что мы что-то знаем наверняка. Да, те черные дыры, о которых я говорю сейчас, они небольшие, они образуются вследствие смерти звезды. Их масса составляет от там, 3 до 12 масс Солнца. Их мы называем черными дырами звездного порядка. Но это не единственные черные дыры, которые существуют. Один из вопросов, который вы задавали к какому-то из предыдущих выпусков, заключался в том, что будет происходить, если две черные дыры столкнутся. Они просто поглотят друг друга, станут черной дырой, масса которой будет равна массе двух черных дыр, которые изначально туда попали. Так вот, на вот этих вот маленьких черных дырах мир не останавливается. И сейчас мы знаем, что в частности в центре нашей галактики, в центре Млечного Пути, так и в центре чуть ли не каждой галактики, которую мы знаем, есть супермассивная черная дыра, и ее радиус может составлять миллионы километров, а масса непосредственно той, которую мы видим в середине нашей собственной галактики, равна примерно 4,5 миллионам масс Солнца. Возможно, у вас возникает вопрос, как же мы это узнали. Узнали мы это довольно просто, к слову, подтвердили это совсем недавно, буквально несколько лет назад, то есть когда я еще учился, нам, по крайней мере, говорили о том, что есть еще сомнения. То есть, скорее всего, да, данные говорят о том, что, скорее всего, там есть черная дыра, но четких подтверждений, то есть, чтобы подтвердить, что там черная дыра, нам нужно посмотреть на данные, прикинуть массу объекта, прикинуть его размер и оттуда уже судить, достаточно ли этого для того, чтобы достигнуть такого понятия, как горизонт событий или нет. В общем, как это нашли, ученые смотрели в центр нашей галактики, то есть вот это вот утолщение в диске, которое мы видим на небе, и наблюдали они за поведением звезд. И вот в районе центра Млечного Пути мы видим несколько звезд, которые вращаются по эллиптическим орбитам вокруг какого-то явно сверхмассивного объекта, который мы не видим. Собственно, по движению этих звезд и был рассчитан радиус этого объекта, его масса, и таки да, там сверхмассивная черная дыра. Нечто подобное мы можем наблюдать и в других галактиках. Собственно, черная дыра — это не только, знаете, такой черный кусок в космосе, через который не видно звезды. Во-первых, мы можем наблюдать гравитационное линзирование, о котором мы уже тоже неоднократно говорили в теории Большой Бороды. Но вообще черная дыра за счет своей гравитации довольно много энергии выбрасывает, если даже не говорить о той самой радиации Хокинга, за счет которой мы планируем делать двигатель. Так как это очень массивный объект, вокруг него скапливается много других объектов, они образуют такой так называемый аккреционный диск, то есть это куча материи, которая находится вокруг, вращается вокруг этой черной дыры и постепенно туда падает. Соответственно, когда материя начинает падать в черную дыру, она очень сильно разгоняется, поскольку энергии много, и часть из нее просто выбрасывается. За счет этого мы видим часто джеты. Джеты — это такие струи очень высокоэнергической материи и радиации, которые выпускаются перпендикулярно аккреционному диску, и зачастую такие вот объекты они будут светить ярче, чем вся галактика вместе взятая. Но давайте перейдем к самому интересному, к этому мысленному эксперименту, о котором я говорил в самом начале. Что будет, если мы упадем в черную дыру? Произойдет очень много всего, и, конечно же, наверняка мы этого знать не можем, но, тем не менее, исходя из какой-то базовой вот такой математики и физики, о которой мы имеем представление, можно делать выводы. Первое, что стоит отметить, что если вы упадете в черную дыру, вы умрете. Да, это неизбежно, если человек приспособлен к жизни на Земле, он толком не приспособлен к жизни в космосе, почему толком не приспособлен, совсем не приспособлен к жизни в космосе, то говорить о жизни в районе черной дыры как-то не приходится. Но давайте отбросим этот момент, представим, что мы сможем выжить и посмотреть вот эти вот несколько моментов до того, как нас размозжит невероятная гравитация. Произойдет очень, очень много интересного, и вот, наверное, самое интересное, что может произойти, сейчас мы рассмотрим. Насколько вы знаете, гравитационная сила меняется относительно обратному квадрату расстояния. То есть эффект, который можно наблюдать, например, на Луне, не только на Луне, которая Земли, а на любом натуральном спутнике какой-нибудь планеты, то, что дальняя часть спутника притягивается гравитацией планеты меньше, чем ближняя часть спутника. Поэтому происходит такое растяжение. И, соответственно, в некоторых случаях такие спутники могут просто рваться за счет гравитации материнской планеты. Похожий эффект может происходить и с вами. Сейчас мы говорим о черных дырах звездного порядка, то есть компактных и не супертяжелых. Как мы уже говорили в случае, когда мы заменяли Солнце на черную дыру, самое интересное происходит, когда вы приближаетесь очень близко. И вот в данном случае, если вы летите ногами вперед, и не только потому, что вы умрете, а давайте просто представим, что мы летим ногами вперед, а гравитация, которая тянет ноги, может быть в миллионы раз меньше, чем гравитация, которая тянет голову. Таким образом, происходит явление, которое ученые назвали спагеттификация. По сути, вас вытягивает в такую длинную-длинную спагеттину, километры длиной и толщиной примерно в человеческий волос. То есть вас вот так берет и растягивает такой полос. В общем, я думаю, производители всяких хлебобулочных изделий и всякой рисовой лапши были бы в восторге от такой машины. Проблема в том, что да, вас потом засосет просто в черную дыру, но вот эти вот несколько мгновений до того, как вы просто прекратите существовать, они прям жутко интересны, если вы маленького роста, возможно, это средство именно для вас. Стоит отметить, что в случае, если мы говорим о сверхмассивной черной дыре, она слишком большая, чтобы разница на объекте в пару метров, если мы берем человека, округляем до 2 метров, то, приближаясь к горизонту событий, разница в гравитационном притяжении между двумя точками, то есть вашими ногами и вашей головой, будет не такой значительной. То есть спагеттификация, она происходит исключительно в случае небольших черных дыр. Вернее, как, она происходит всегда, просто именно вот это самое вытягивание силы будет недостаточно, чтобы растянуть вас в должной мере. Но есть еще один момент, который крайне интересен в случае падения в черную дыру. Дело в том, что, если мне не изменяет память, в 10-м выпуске мы коротко говорили о теории относительности, о том, как время для разных наблюдателей ускоряется и замедляется, когда вы движетесь со скоростями, близкой к скорости света. Но изменение времени происходит и, в частности, и при сильных гравитационных полях, в присутствии сильных гравитационных полей, поскольку Эйнштейн, который оказался действительно в этом деле прав, говорил о том, что пространство-время — это такая единая вещь некая, и гравитационные поля — это искривление в нем. Соответственно, искривление во времени должны как-то влиять на то, как время течет для различных наблюдателей. Так вот, для стороннего наблюдателя ваши часы, которые вы возьмете с собой, когда будете падать в черную дыру, будут замедляться. Замедляться все больше и больше, чем ближе вы находитесь к горизонту событий. И непосредственно в тот момент, когда вы коснетесь горизонта событий, ваши часы для стороннего наблюдателя остановятся. То есть просто возьмут и остановятся. А вы будете для него существовать всегда на этом горизонте событий, но при этом он не сможет вас увидеть, поскольку свет, который вы будете излучать, не сможет преодолеть гравитационное притяжение и долететь на него. То есть, по-другому это можно сказать, что при замедлении абсолютном времени вашего, свет, который вы излучаете, будет бесконечно смещен в красную сторону спектра, то есть потеряет всю свою энергию. В то же время для вас, если вы летите в черную дыру, время будет ускоряться. И сейчас вот это прозвучит как бред, но это действительно так. При контакте с горизонтом событий вас, перед вами Вселенная ускорится настолько, что пройдет все время. Время закончится, оно пройдет все перед вами. Вот, то есть для наблюдателя, для которого время останется течь так же, вы будете бесконечно стоять на месте. Для вас же Вселенная просто будет, вся Вселенная пройдет мимо. И получается, весь этот свет будет смещен в синюю сторону, то есть он будет гораздо более энергетичен, то есть вы будете за маленький промежуток времени получать огромное количество энергии со всех сторон. То есть представьте, что вот взять всю энергию Солнца, которая поступает за все время жизни Солнца, и зафигачить ее на вас за одну секунду. Конечно же, вы поджаритесь. В данном случае речь идет о свете и энергии со всей Вселенной. Так что в любом случае вы умрете. Как-то так. Ну вот я думаю, это два таких интересных концепта, которые происходят во время контакта с черной дырой. Но тайминг немножко поджимает. Если вам будет интересна эта тема, я надеюсь, что она будет вам интересна, то я думаю, мы сможем поднять ее в следующих выпусках и в следующих материалах. Ну а сейчас давайте быстренько перейдем к вашим вопросам, на которые я постараюсь максимально ответить. Так что поехали. Когда, на мой взгляд, автомобили на альтернативном топливе вытеснят вытеснят ли бензин? Есть ли заговор бензиновых королей? Об этом у нас был целый выпуск про электрокары с ребятами из подкаста Берди Карс. В целом, я думаю, что к 2030 году большая часть машин будет электрических. Но опять же, у меня нет достаточно данных, чтобы обосновывать свои предположения. В принципе, довольно перспективной является технология водородных ячеек, но она довольно сложна в плане того, что нужно как-то хранить водород и добывать его. Да, водорода много, полный океан, но отделять его от кислорода из воды довольно сложно и энергетически затратно. Ну, посмотрим, возможно, произойдет какая-нибудь революция технологическая. Но то, что бензиновые двигатели постепенно будут отмирать, я думаю, это факт. Сложный вопрос задает пользователь с ником Разумный Макс. Кстати, смешной ник, мне очень нравится, лайк за ник. А каковы современные представления о конечности Вселенной? Честно говоря, это такой реально сложный концепт, который решается сложными астрофизическими уравнениями. Все эти геометрии Вселенной, есть несколько теории о том, как выглядит Вселенная, какой формы Вселенная. То есть это все-таки математические концепты, но я думаю, для нас достаточно понимать, что есть обозримая Вселенная, которую мы, собственно, можем видеть, и вот она конечная. Но при этом она каждый раз разная, конечная в разных точках Вселенной. Это, короче, сложно. Вот с точки зрения Земли у нас есть такая сфера обозримой Вселенной. Пользователь Давид Саркисян спрашивает, что я думаю о великом аттракторе. Ведь, скорее всего, это, наверное, просьба такая рассказать о нем. Если я правильно помню, великий аттрактор — это такая зона в нашей картине микроволнового излучения реликтового, которая свидетельствует о том, что есть очень большое скопление массивных объектов. Соответственно, большая гравитация притягивает много всего. Прямые наблюдения, насколько помню, затруднены из-за того, что великий аттрактор этот находится как раз там, где мы видим диск Млечного Пути, соответственно, куча пыли мешает наблюдениям, но я думаю о вот этих вот необычных объектах, которые мы видим на микроволновом излучении реликтовом, стоит тоже будет отдельно поговорить, поскольку там есть не только великий аттрактор, там есть много интересных, короче, вещей, которые слегка могут ломать физику, а может и не слегка, а может и совсем не ломать. Там, в общем, не все еще понятно. Илья Румянцев спрашивает, есть ли вероятность, что Землю уничтожит метеорит, который мы не заметим. как в кино или на РЕН-ТВ. Я думаю, все, что вы смотрите на РЕН-ТВ, это значит, что это не может произойти. На самом деле, если мы говорим о каком-то астероиде, который будет пролетать мимо Земли и ее заденет, в общем, объекта, который бы уничтожил прям Землю, мы не заметить не можем. Более того, мы не можем не заметить довольно крупных объектов, которые пролетают вблизи Земли, мы их довольно хорошо видим, регистрируем их все и имеем четкое представление о том, где и как они движутся. Поэтому, если что-то и столкнется с Землей, то мы будем об этом знать заранее, не переживайте. И не смотрите РЕН-ТВ. И в кино не особо верьте. Все тот же Илья Румянцев спрашивает, в каком месте в космической гонке находится сейчас Россия, отстает или, в принципе, на равных со всеми? Вы знаете, ну это же не какая-нибудь гонка Формулы-1. Как я говорил, Роскосмос плохо умеет в маркетинг, но при этом много запусков совершает. И там на уровне, как мы сегодня узнали, планируют миссию на Луну, так что все нормально. Я считаю, что... Я уже неоднократно говорю, что стоит вообще космос не разделять на политику. Все это земные склоки, какие-то дядечки в пиджаках думают, как распилить бюджеты. Это не должно влиять на научное покорение космоса. Космос он для всех. Но, по-моему, при этом я отдаю себе отчет, насколько это вообще все нереально. И все равно это все будет, было, есть и будет. И, к сожалению, мало что я могу с этим сделать. Собственно, это все вопросы с хэштегом The Big Bird Theory, которые вы мне присылали на сегодня. Обязательно, если ваш вопрос по каким-то причинам не попал в выпуск, это не потому, что я не хочу на него отвечать, а потому, что я, возможно, его не заметил, поэтому не стесняйтесь, присылайте его еще раз, я обязательно его рассмотрю. Ставьте хэштег The Big Bird Theory, потому что именно по нему я ищу вопросы во время записи. К сожалению, меншены и другие варианты могут со временем пропадать, поскольку не могу запомнить все. К моему большому сожалению. Ну, на этом я буду с вами прощаться. Обязательно делитесь нашим подкастом с друзьями, слушайте Бирди Шоу во вторник, слушайте Теорию Большой Бороды в четверг, слушайте Спешу, которые, как правило, выходят в среду. В последнее время их выходит очень много. Андрей с Сашей Побыванцем наконец-то наложили руки на микрофоны, и теперь они записываются часто в разных интересных смартфонах, которые вы, скорее всего, не держали даже в руках. И поэтому вдвойне интересно послушать такие специальные выпуски. Я надеюсь, что в ближайшее время будут специальные выпуски от Теории Большой Бороды и на какие-то другие темы, как, например, мы делали с Ильей Рябовым и Юлией Рябухиной подкаст о книгах, о чтении и около чтений. Возможно, в ближайшее время у нас появится нечто в этом роде. Но главное, чтобы вам нравилось, чтобы вы слушали, чтобы вы высказывали свое мнение. Фидбэк очень и очень важен. В данном случае это единственное, что мы можем получить взамен того, что мы делаем. Так что обязательно оставайтесь с нами. Скоро будет сайт. Возможно, в обозримом будущем будет видео. Я сказал это вслух, теперь придется делать. Ай-яй-яй. Ну вот, на этой мажорной ноте и подведем итог 32-го выпуска. Боже мой, уже 32 недели подряд мы с вами, представляете? Так что, да пребудет с вами сила. Пока-пока.